Глава, часть 12 стиха. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день». Эти слова апостол Павел пишет в одном из последних своих писем, которое было адресовано Тимофею, где он уже говорит, что время отшествия моего настало. То есть он понимает, что уже конец жизни, но смотрите, какая твердая позиция. «Я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день». Вы знаете, братья и сестры, вот мы сегодня собрались, в основном уже так, молодежи у нас нет, они все на молодежном, у них там другие темы. И вчера вот интересно, брат слово говорил, задал такой вопрос, или такие рассуждения были, вот с чем молодежь едет на молодежное? Что-то услышать, с кем-то увидеться, ну, какие вот планы, какие желания. Ну, и такой вопрос, а ехал ли кто-нибудь с таким желанием, скорее бы Христос пришел? Как вы думаете, присущи это молодежи? А нам, друзья? И если мы вот так проверим свои сердца, то даже и в старости бывает, этот вопрос не так для нас животрепещущий. Мы больше еще заняты какими-то делами, устройствами своих детей, внуков, ну и так далее. А вот апостол Павел, он уже понимал, что время отшествия настало. Братья и сестры, давайте обратим внимание на три слова здесь. «Я знаю, в кого уверовал», слово «уверовал» или «вера», и третье «уверен». Они похожи слова. Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Такая ступенька. Знаю, уверовал в то, что знаю, и уверен в этом. Но первое, на что я хочу обратить внимание, откуда вообще получаем мы знание о Боге, о вечности? В данном случае Павел уверен, что Господь силен сохранить залог, а это залог Духа Святого, это будущность, это жизнь вечная, это для чего он жил, и он уверен, что он войдет в небо, войдет в Царство Божие. Не бывает ли к концу жизни наоборот? Вот мне приходится сталкиваться с многими уже пожилыми людьми, у которых скудеют не только силы и здоровье, а часто и вера. А это значит и уверенность пропадает. И возникают вопросы, может быть, Бог меня не слышит, а может, у меня что-то есть, причина какая-то, грехи какие-то, и начинаются сомнения. Казалось бы, наоборот, всю жизнь же собирали, да, чтобы уже в конце сказать «я уверен». А бывает наоборот. Но давайте мы начнем с этого. Откуда вообще мы почерпываем знания о том, что у нас впереди? Ведь многие люди, они не знают, что их ожидает. И говорят, да всем одна участь, умрем мы все. А мы другого понимания. И апостол Павел, он заботился и говорил очень часто, не хочу оставить вас, братья, в неведении, то есть в незнании. Почему? Когда человек знает, он тогда верит, он тогда может что-то делать, к чему-то стремиться. Я буду читать некоторые места из Библии, где говорится, откуда вообще человек может почерпнуть знания о Боге, о вечности, о будущности. И не только о будущности, ведь многие люди сегодня не знают, откуда пришли, для чего живут и куда идут. Кто-то на миллионы лет вперед, назад туда ссылается, откуда жизнь появилась, кто-то вперед неизвестно, что там ожидает, какая-то тьма, и ничего не знает. Но я хочу сказать, что нам знание дано от Бога. Вот первое послание Коринфянам 8:3 мы читаем. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Кто любит Бога, тому Господь и дает знание и о вечности, и о настоящем, и для чего мы живем, какой смысл жизни, и куда мы идем. Вот. Есть знания, которые людей надмевают, так вот там же написано в первом послании к Коринфянам, знания надмевают, то есть люди что-то достигли, каких-то знаний, и у них вырастает гордость, вырастает я, тщеславие и так далее. Вот. Но я сейчас не хотел бы много на этом останавливаться, а все же некоторые мысли еще. Вот 15 глава притчи, 14 стих написано. «Сердце разумного ищет знания». Вот по наследству нам может какое-то богатство остаться или еще что-то. А знание по наследству как бы не передается. Его нужно приобретать. Его нужно искать. Нужно заботиться об этом. И когда мы читаем книгу Екклесиастам, особенно об этом говорится, мудрости надо искать. А вот еще, каким образом люди что-то узнают. Евангелие Иоанна, 3 глава, 2 стих. Там приходит к Иисусу Христу Никодим ночью. И он ему говорит такие слова. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Откуда у него такие знания? Как? Услышал? Не только услышал. Он говорит, ибо чудеса, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Да, он знает Писание Ветхого Завета. Он сравнивает, он присматривается, и он видит, что то, что делает Христос, человек сам по себе своей мудростью делать не может. Если не будет с ним Бог, такого он не сможет делать. Поэтому он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть нужна наблюдательность, видеть действие, действование Божье. Стой и разумей, есть такое место, разумей дела Божьи. Есть и такое знание, о котором народ израильский хорошо знал. Это в 9 глава, 31 стих Евангелия Иоанна. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Откуда он почерпнул такие знания? Это слепой, он никогда не видел. От детства рожден был слепым. Он говорит, мы знаем, что грешников Бог не слушает. Где он почерпнул эти знания? Из Писания. Да, когда общался с Писанием, где говорится в Писании, какие отношения у человека к грешнику, и что Бог хочет от грешника. Да, рука Господня, написана, не сократилась, чтобы спасать, ухо его не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше, они произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. И это он знал. Это знали в основном многие люди, живущие на земле, читающие Писание в то время. И вот он смело об этом говорит. Мы знаем, что грешников Бог не слушает. А Христос, когда творил чудеса, он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он это знание доносил людям. Он прощал людям и тут же говорил. У них возникал вопрос, кто может прощать грехи, кроме Бога? У них были такие понятия, что прощать грехи может только Бог. Но Христос – это не Бог, в их понятиях было. А он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. А это что значит? Это значит, что Он Бог. Ему это право принадлежит. И об этом тоже нужно знать. Ведь многие сегодня молятся, братья и сестры, одной и той же молитвы. Господи, прости меня или мою душу грешную, прости мне вольные и невольные грехи. Ну, я имею в виду так вот, в мире не научены, не знают. И одну и ту же молитву могут повторять всю жизнь. А как часто бывает и мы молимся, Господи, прости, а веры в то, что Бог простил, нет. А почему? Если человека Бог простил, то, как правило, вот вы помните, наверное, свое первое покаяние, когда вы поняли, что Господь простил. Что было на сердце? Уныние? Нет, радость. Почему? Бремя греха упало, да? Снял Господь вину греха, и человек радуется. А потом происходит так, что просит прощения, а радости нет. Почему? Нету знания или понимания того, что Бог простил. Нет этой веры. Еще одну мысль. Христос как-то упрекает Филиппа, когда Филипп говорит, «Господи, покажи нам Отца». И все, и нам больше ничего не надо. Он говорит, Филипп, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, и ты не знаешь Бога. Вот когда человек общается с Иисусом Христом, то он получает знания от Него. И для нас это нужно, друзья, здесь вот хорошо усвоить, откуда же берется знание. Первое, оно от Бога, да, Бог дает, открывает его через Слово Свое, когда мы читаем, вникаем, когда мы ищем, когда хотим понять Слово Божие, тогда это знание вот дается нам, когда мы имеем общение с Богом, когда наблюдательно видим дела Божьи. Ну и когда у нас есть это знание, это как бы получение информации, если так можно сказать, современным языком, то, как правило, люди начинают верить в то, что они слышат, что знают. Даже вот так вот в политике смотришь, кто-то говорит, а кто-то слушает, потом слушающий как будто уже все знает. Кто прав, кто виноват, почему у нас такая обстановка там, в стране или еще что-то, все знает. Почему? Наслушался. А другой другую станцию там наслушал, или с Запада где-то послушал, что говорят об этом. У него другие знания, и они вот сталкиваются, начинают друг другу доказывать. А там ни тот, ни другой может не знать истины. В политике ее нет, правда. Но я не об этом, просто говорю, как вот люди сердце свое располагают к тому, что услышали, и в это верят. Апостол Павел мог сказать, я знаю, в кого я уверовал. Не просто о ком слышал, а в кого уверовал. И очень важно, чтобы наши знания переходили в живую веру. Вообще результат наших знаний или того, что мы слышим, результатом будет вера. Бог вложил в человека способность верить. И мы уже об этом много говорили, чуть напомню, что тогда, когда он сотворил Адама, он ему говорит, от этого дерева, от всех ешьте, от этого нет, иначе умрете. И они слушались. Сколько времени, мы не знаем, может, это были десятилетия, может быть, где-то там примерно 100 лет, потому что о Сифе написано, что он родился в 130 лет. А когда было грехопадение, Библия умалчивает. Ну, по крайней мере, я думаю, что не сразу, не первую неделю, там, или не первый месяц. И это время... человек верил тому, что сказал Господь. Но вот приходит другой, змей написано, и говорит, это неправда. То, что Бог сказал, это неправда. Если вы вкусите от этого дерева, вы станете как боги, знающие добро и зло. И он такие им картины нарисовал, и они этому поверили. Почему я об этом говорю? Наша способность верить зависит от того, что мы слышим. Что мы знаем, или узнаем, точнее так сказать. И не случайно, вот Слово Божие часто предупреждает, учениями различными чуждыми не увлекайтесь. Почему? Будешь читать, будешь верить, будешь этим жить. Это как пища, вот которую мы вкушаем пищу. Есть пища, допустим, там, ну, такая сытная, калорийная. Вкушаем ее, мы себя чувствуем бодро. А есть такая пища, которая, ну, как водичка, там, жиденькая, там ничего. И потом смотришь, слабеет человек, или витаминов нет, или еще что-то. Вот что мы вкушаем, тем мы и живем, то мы и составляем. Так точно и в духовном мире. Христос говорит, что Он хлеб жизни. И человек должен не только вот пищи, заботиться о пище, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. Словом Божьим. И Христос заботился о том, чтобы это слово жизни, оно распространялось. И Он ученикам говорит, идите, начиная от Иерусалима, вот вы получите силу Духа Святого, начиная от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. Что нужно проповедовать? Слово, чтобы люди знали истину, чтобы знали Евангелие. И когда люди узнают, они начинают веровать. Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасется. А кто не будет веровать, осужден будет. А почему не будет веровать? Потому что не примет слово или не услышит его, знать его не будет. Кто-то закрывает сердце свое, чтобы не знать, и потому нет веры. А некоторые говорят, я верю. Вы слышали такое? Я верю. А вы Библию читали? Нет, не читал, времени нет, сейчас не до этого. А во что же вы верите? Люди думают, что они верят в Бога, что верят в Слово Божие, но они не могут в Него верить, потому что они не знают истины, они ее не читают. Они слышали об этом. А во что же они верят? А вот кто-то им что-то сказал, так они по традиции передают какие-то знания, там, в предания, в приметы, во что угодно, но только не в Слово Божие. Но они говорят, мы верующие. Действительно верующий, но только не в то, что надо. И такая вера, это, как помните, Павел говорит, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Тщетна, то есть напрасно, она не имеет никакого последствия, никакой спасающей силы, ничего. Это вера в ни во что. Можно назвать суеверие, то есть напрасная вера. А для того, чтобы уверовать и знать, в кого уверовать, мы можем только через Писание. Только Слово Божие может нам открыть Бога, открыть Иисуса Христа. И если мы можем сегодня сказать, а я знаю, в кого я уверовал, то это значит, мы его Писание читали, принимали, в сердце своем складывали. И после этого только может сказать человек, я уверен. Без этого уверенности быть не может. На чем складывается уверенность? Тогда, когда и этому поверил, и тому поверил, и то знает, и то. И оно еще, уверенность строится на том, что мы на опыте испытали. Ну вот я привожу этот пример часто, вы его помните, когда Давид шел на Голиафа. У него спрашивает Саул там и другие, как он может идти на такого человека, который от юности воин, а он с пастушечей сумкой, там, с несколькими камнями. И знаете, какие аргументы веские он говорит? Я-то иду не в свое имя, а во имя Бога. А имя Бога и силу Божию он испытал это неоднократно. И он приводит эти аргументы. И льва, и медведя убивал раб твой. И сейчас я и Голиафу голову сниму. Вот откуда уверенность берется. В его жизни повторялись вот эти дела веры, опыт веры, когда он знал Господа не понаслышке, не просто где-то в книжке прочитал о Боге или кто-то рассказал, а в личной жизни испытывал действие Божие. Мне вчера было приятно слышать, один брат рассказывал, как Господь Всемогущий проявлял в его жизни действование. Он переживания свои рассказывал, некоторые моменты, так для молодежи, как он женился, как у него потом было, были вопросы, что дальше делать, где жить, где трудиться. И вот так он был наблюдателен, как Господь, ну где-то просто вот по каким-то мелочам, может быть, кто-то не обратил бы внимания. Ну, например, вот он молится с женой, оставаться ли нам там, но в Кавказском объединении, это Краснодарской край, или же переехать в Ростов, он отсюда, она оттуда. И вот молится, и брат там местный говорит, ну, у нас будет, вернее, есть один домик, там друзья уехали в Америку. Я поговорю, узнаю, может быть, как раз, и вы будете здесь жить. Ну, Жень как-то и надежду, может, питают на это. Наверное, так вот воля Божия будет, чтобы нам жить здесь. Утром приходит на собрание, а ему ответ, ничего не получается. Ну что, что делать? Будем молиться, потому что и другого движения нет, как-то ничего. А потом подходит один брат и говорит, слушай, а как у тебя вопрос материальный? Ну, а мы после свадьбы, говорит, месяц прожили, то, что подарили, уже порастратили. Да никак. И он достает ему, дает деньги. И я, говорит, все понял. Господь хочет, чтобы мы ехали в Ростов. Ну, он просто о себе рассказывает так, и я вам передаю это. Ну, а потом сюда приехал. А здесь ему братья сразу как-то, ты был там Николай Иванович или там Александр Иванович, кому-то, то-то к одному, то другому там. В общем, был разговор среди братьев, послать его или в Целину, или в Верхний Дон. Ему предлагают, как вот ты подумай, не желаешь ли переехать как миссионер? Он говорит, желаю, да подожди, ты посоветуйся, помолись с женой. Да я уже все это, уже молились, уже решенный вопрос. То есть он видит в этом водительство Божие. Друзья, приятно, я так вот рассуждаю и думаю, если бы каждого из нас спросить, наверное, у каждого от христианина есть то, когда мы видели, вот это было водительство Божие. Вот это Господь заботился, если мы внимательны. Но и после того, когда мы имеем такой опыт водительства Божьего и его ответов на наши молитвы, мы можем сказать, я уверен, это Господь. Это не просто вот стечение обстоятельств, это Господь. И когда у нас такая жизнь, она складывается из таких моментов, когда Господь отвечает на наши молитвы, когда видим Его действование, когда Он с нами, то бывает ситуация, когда перед нами трудности, мы не видим вот таких прямых действований. Но скажите, мы способны веровать и быть уверены? Я думаю, способны. Потому что Господь говорит, что у нас будут и трудности, и переживания. Быть христианином – это не значит, что все теперь, никаких проблем. И если кто-то так и говорит, вот ты покайся, у тебя решатся все проблемы. Нет, какие-то решатся, но у тебя будет тоже трудностей немало. Но разница-то какая? то ты их сам пытался решать и чаще всего еще больше попадал в эти проблемы. А то Господь будет с тобою, и тебе будет и приятно, и хорошо, что ты не сам решаешь, ты можешь довериться. Если нет Господа, человек, он просто в такой суете, он в переживаниях, он мечется туда-сюда, и выхода нет, отчаяние наступает. А когда со Христом, может довериться и успокоиться даже в самых отчаянных обстоятельствах. Послание к Римлянам, 8 главе, он говорит так: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Откуда такая уверенность? Ведь она же не приходит просто вдруг раз, как свалило все, я поверил и теперь уверен. Нужно иметь общение с Богом. Нужно настолько поверить Богу, Его Слову, чтобы тут уже не расшатал никто, даже если и бури начнутся. Я уверен. И что уверен? Ни жизнь, ни смерть, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни другая какая тварь, ничто не может отлучить от любви Божией. То есть нет такой силы, которая могла бы оторвать меня от Бога, когда я с Богом. И эту уверенность, вот в других местах он говорит, ну, допустим, Римлянам 14:14, «Я знаю и уверен в Господе, не в себе, не в людях, а в Господе». И Господь, то есть Павел мог вот положиться на Господа, положиться всем сердцем. На людей полагался, говорит, я могу положиться на вас. У вас вопрос? Да. Да.
Это же не просто у него вера, откуда сам Господь являлся, это же ваше, это навсегда, он уже никак не может потерять веру.
Личное общение с Богом. Но скажу вам, друзья, ведь видеть чудеса Божьи и дела Божьи, многие люди видели, что Господь творил, да? И тот же Никодим говорит, то, что ты делаешь, не может никто другой, если не будет с ним Бог. Поэтому мы уверены, что ты учитель, пришедший с небес. И многие люди были свидетелями. Но нужно сказать, что не всегда чудеса и вот такие явные дела, они могут быть решительно вот такими, убедительными для человека, когда он может быть уверен. Потому что многие люди заявляют так, ну это Господь, это только Господь, вот Он меня спас, там, жизнь мою или еще что-то. А проходит время, и это забывают. Вера наша, она основывается не на сверхъестественных чудесах. Вот помните, когда Христос воскрес, пришел, а Фомы нет. Он говорит, пока не вложу, пока не увижу, не поверю. И что ему потом Христос говорит, когда явился в следующий раз? Ты поверил, потому что увидел. Но это и хорошо. Многие увидели Лазаря и тоже уверовали в Иисуса Христа. Это хорошо. Но блаженны не видевшие и уверовавшие. А сколько людей умирало за Иисуса Христа, которые не имели никаких чудес, никаких вот таких проявлений сверхъестественных. Ну, допустим, об Иоанне сказано, что он не сотворил никакого чуда. Просто вот жил, крестил, то, что Господь повелел и делал. Каких-то сверхъестественных чудес он не делал. Но вот все, что он говорил о Боге, было верно. И люди это поняли. Когда Христос пришел, посетил, они стали каяться. Еще некоторые мысли хочу отметить на эту тему. Вот Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Вот. Но есть люди, о которых вот сам Христос говорит, но приходит фарисей, да, молиться, и сказал... Господь там притчу к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны. Люди были уверены в себе. Вы когда-нибудь встречали людей, уверенных в себе, самоуверенных так? Я думаю, все мы встречали. Но это в какой-то момент они так вот уверены. Пока на свет Господь их так вот не выявил и не разложилась, ну, где-то не испыталась их жизнь. Когда-то был уверен и Петр. Если и все отрекутся, только не я. А разве Петр не со Христом ходил? Разве Петр не видел чудес Господних? Но пришел момент испытаний, и отрекался. И вот это свойство нашей плоти, нашей природы. Такую уверенность мы имеем в Боге через Иисуса Христа. Я специально вот некоторые места читаю, что уверенность основывается не на нашей праведности, не на нашем знании там чего-то, а только на Иисусе Христе. Вот давайте зададимся таким вопросом. Почему у нас возникают сомнения? Почему, особенно вот в старости, когда, казалось бы, всю жизнь верующий, на собрание ходим, должно накопить богатство веры, и конец жизни должен быть, как вот брат прочитал, дела наши, да, лучше, чем первый в конце. А мы иногда сталкиваемся наоборот. Смотришь, был пока, ну, знание, так, вернее, разум работал, свежий был, и энергичный, и трудится, а к старости оскудевает, как я уже говорил, не только силы физические, но и духовно. Почему? Я хочу на некоторые моменты обратить внимание, почему у нас бывают сомнения, нет уверенности. И кто-то может прямо так вот, я неоднократно слышал, наверное, Господь меня не слышит. Наверное, я что-то сделал или согрешил, может быть, неправильно поступаю, не знаю, что, ну, вот что-то происходит, тут какая-то пустота или еще что-то, ну, нету основы. Ведь основой что является? Слово Божие, да, Христос, мы верим в Слово Божие, поэтому и такая вот основа, она убедительная. Во-первых, почему одолевают, бывает, сомнения? Есть у нас противник, дьявол, который, помните, как Еву, пришел, говорит, да это ж неправда, что Бог говорит. И скажет нам другое. Если мы будем верить ему, а ведь что делает он? Он начинает сеять сомнения, опустошать нашу внутренность и убеждать нас, что мы виновны в чем-то. Да таким, как ты, прощения нет. Да посмотри на свои дела, на свою жизнь. И вот начинает нам поворачивать взор на себя. А если мы заглянем в себя, что мы там увидим, друзья? Что там хорошего? Но если кто-то не знает, ну, за меня, скажем, или вы там скажете, за меня мало кто знает, а мы-то себя знаем, какие мы. Мы знаем, какие бывают мысли, какие наши поступки, слова какие, вот какая борьба бывает внутри. Что-то сказал, тебе начинает в обвинение, а ты знаешь, а сколько я еще не сказал или там не сделал. Все равно эта война вот внутри, она есть. И мы понимаем, что мы, насколько мы бываем грешники. Вот приходил как-то человек, я, по-моему, говорил, или нет, не помню, может, с кем-то разговаривал. Приходил человек и говорит, ой, да я такой грешник, у меня столько грехов, я вот, не знаю, попался случайно сюда. Ну как, не случайно, Господь, похоже, так по всему привел его сюда. Но ему говорю, ты знаешь, у тебя очень хорошее состояние. Ты наполовину уже свои проблемы решил. Когда человек знает, что он грешник, он тогда выход ищет. Что же мне делать? Помните, как задавали эти вопросы? И Павел говорит, что повелишь мне делать? И стражник, что мне делать, чтобы спастись? И многие люди, которые понимали, что они согрешили, как в первый день сошествия Духа Святого, слушали люди, были обличаемы Духом Святым, задавались вопросом, что нам делать, мужи и братья? Это хорошее состояние. Если мы видим себя неправильным, или видим какие-то тупики, или не знаем, что делать, это толчок к правильному пути, то есть к Богу. А там сказано, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Господь дает выход. Итак, друзья, дьявол нас обманывает, и если мы будем верить, загонит. Загонит нас вот такие тупики, когда у нас ни веры не будет, ни тем более уверенности не будет. Если Господь обличает, Он будет обличать в каких-то конкретных грехах. И мы их знаем. Нам не надо их вспоминать, не надо придумывать. Дух Святой покоя не даст и будет нас побуждать. Пойди попроси прощения, пойди примирись, пойди сделай то или другое. У нас будет знать, мы будем знать, с чем нам бороться, где наши грехи. Если дьявол начинает, ну, как говорят, наводить такую смуту и тени там, то мы просто чувствуем какую-то вину и не знаем за что. Приходилось испытывать такое состояние? Вот какое-то состояние, чего-то не хватает. Что-то... Это нападки дьявола. И нам нужно отличать и знать эту войну, эту стратегию дьявола. Поэтому, друзья, сомнения часто сеет враг. Второе, на что хочу обратить внимание, почему бывают сомнения, особенно вот к старости, и человек не уверен, потому что утверждалась уверенность на собственных заслугах. Я столько лет верующий. Я столько претерпел, может, страдал, я столько проповедовал, или трудился, и жертвовал, и мы можем много-много привести, что мы наделали. И все это для Христа, и все это мы делали, ну, с радостью, а это не основание. Когда последний день придет, или нам вот переходить перед Богом, а эти основания все уходят, потому что мы где-то и хвалились, где-то и не на том строили, Господь это просто убирает, и тогда смотришь, человек теряется. И хорошо, если мы поймем это и скажем, я уверен не в себе, а в Господе, как Павел говорит. Третье. Незнание Писания. Если Писания нет, нет основания. Не знает человек, нет основания. Но я уже об этом говорил, просто я сейчас как бы подчеркиваю. Когда мы не знаем Писания, у нас нет основания. Ну, кто-то унывает. Кто-то в таком состоянии, там, ну, чуть ли не депрессия. Что происходит? Ему начинаешь слово говорить. Что говорит Господь? Нужно найти вот этот фундамент, а он просто даже не способен слышать. Он не запасся вот этим, ну, запасом духовным, на чем может зиждеться вера. Вера, она может только на слове укрепиться. И не на словах людей. Вот кто-то сказал, раз, и человек, который не привык, слушать Писание, он очень бдителен и внимателен к тому, что люди говорят. Один так сказал, он смотришь, уже так понимает. Другой вот так сказал, он уже так понимает. И у него так цепляется за все, что можно. А твердого основания нет. Не знает Писание. Поэтому, друзья, не надо ждать, пока мы совсем ослепнем, когда наш слух уже будет такой, что ничего не услышим. Пока есть способность вникать, исследовать. Да, мы уже в старости запоминаем трудно. Но записать или подчеркнуть для себя, отметить, это очень важно, чтобы мы в Писании находили эти твердые основания. Ну, это можно сравнить, знаете, когда человек не знает дороги. Вот мы недавно приехали в Донецк, молодежи, прошлое воскресенье ездили. А мы дороги вообще не знаем. Ну, первый раз в этом. Хотя я потом вспомнил, что там был. Но так по дороге не знаешь, куда ехать. Ну, хорошо, там карты нарисовали, адрес сказали, можно спросить. А если не знаешь, вот в большом городе, ну, куда ехать? Нужно спросить, нужно узнать. А где мы можем это узнать? Только в Писании. Вот если мы дороги не знаем, нужно Писание исследовать. Следующее, на что хочу обратить внимание – видимые проблемы, которые у нас бывают, трудности, какие-то скорби, болезни, внезапное несчастье, там или еще что-то, и вот оно как какое-то бремя давит на нас, и мы начинаем думать, неужели нас Бог не слышит, а может меня Господь уже отверг, или еще что-то. И вот эти проблемы, они приводят нас в состояние, когда теряется, и сомнения появляются, теряется вера, и какие-то отчаяния могут быть, или еще что-то. Почему? Потому что нам тяжело. То одиночество, то болезнь, то какие-то материальные затруднения. Как будто вот все против нас. Братья и сестры, нам нужно просто вспомнить, сколько каких таких людей прошло, вот, и как они вышли из этой ситуации. И не случайно сказано, в пример злострадания возьмите Иова. Это значит, такое может быть? Может. Нужно щит веры для чего? Чтобы стрелы раскаленные лукаво, они нас не поражали. Нужно иметь вот такую веру, которая, как написано, я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни голод, да, ни нагота, ничего не может отлучить. Вот это твердое основание. Если мы уверовали в Иисуса Христа, если мы веровали в это слово, то мы перейдем. И Господь испытает нас, проверит нас на прочность, ну вот как мы, наша вера. А Он всегда веру испытывает. Сказал Аврааму, но Авраам поверил, да, а он обязательно испытает это. Мы сказали, что веруем, испытает. Сказали, что готовы жизнь отдать, испытает, как Петра испытывал. Слова ли это или дела? Ну и еще последнее, друзья, на что хочу обратить внимание, это лишает уверенности греховная жизнь. Бремя, запинающие грехи, вот то, что мы не отвергли, остатки, То, что вот, часто становится преткновением, а что мы притыкаемся. Мы уже говорили об этом. Есть грехи, которых, сказано, даже именоваться не должны. Это Господь очищает, и при покаянии многие могут свидетельствовать, получили свободу. Тут от пьянства, наркомании там, или других каких-то таких пороков. А потом смотришь, а у нас еще столько всего, и зависть, и злоба, остатки злобы, как написано, да, и коварство, и лукавство, и многое-многое другое. И вот тут написано, все это нужно отвергнуть, все это нужно свергнуть, отложить. И это труд, который должны делать мы. Это не то, что за нас вот Господь все снял, и у нас теперь никакой ни войны, ни борьбы. Плоть остается с нами, и когда мы будем жить по плоти, то написано, умрете. А будем духом умерщвлять дела плотские, живы будем. И вот жизнь по плоти, она лишает уверенности. Что мы думаем? Нечистое туда не войдет ничего, а у меня все нечистое. И то нечистое, и вот тут не могу, и вот тут сколько и молился, и просил, и пытался, и ничего не получается, и некоторые не могу, не могу, вот и все. Но есть выход, друзья. Какой? Особо снимите, отвергните, да, вот прямые действия должны быть с нашей стороны. Но, друзья, у нас время уже пора заканчивать, я сейчас буду приглашать к молитве, но хочу еще прочитать, хотя бы два места Писания, и мы будем молиться. Евреям 6 глава, постарайтесь сосредоточить внимание на этих стихах. Прочитаю с 10 по 12 стих включительно. 6 глава, послание к евреям. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть здесь нас к чему слово побуждает? Чтобы вот то, что у нас есть, чтобы уверенность наша была, для совершенной уверенности, оказывали такую же ревность до конца, до самой смерти. И последнее место в 10 главе, здесь написано, «Итак, не оставляйте упование ваше». То есть можно оставить, можно как-то переключиться на другое, на проблемы, на здоровье там или еще что-то. А здесь написано, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вот оно, твердое основание. Вот когда не колеблется, когда стоит в вере, вера в Слово Божие и уверенность в Иисусе Христе. И давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога, что Он дал нам все для того, чтобы мы могли смело, с убеждением или с уверенностью такой, и даже смерти в глаза смотреть, или трудностям, которые могут ожидать нас, не сомневаться, не теряться, не колебаться. Вот кто был в пятницу, братья говорили, да, вот о колеблющихся, что Господь нас призвал не для того, чтобы колебаться. Помолимся и поблагодарим Бога за это. Аминь.